7:07 в Москве. Коротко о погоде, которая во второй половине ноября, ну, совсем уж далека от климатической нормы. Правда, аномально низкое давление будет повышаться, и метеочувствительные люди будут себя чувствовать лучше. Сегодня в северо-западном районе пройдет снег, метель, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, минус 1, минус 6. В центральном районе синоптики предвещают небольшие осадки. На западе эти осадки будут повсеместно, и местами будет гололед, гололедица, температура минус 3, плюс 3. В Санкт-Петербурге временами снег, температура в течение суток от минус 1 до минус 3. В столице во второй половине дня местами синоптики ждут небольшой снег, и есть условия для гололедицы, а максимальная температура минус 1, плюс 1, по области минус 2, плюс 2, ветер южный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и в этом часе, памятуя о том, что месяц, грубо говоря, остается до католического Рождества, поговорим, как готовиться в разных странах к этому событию, и отправимся в Испанию. Поговорим о новом спектакле в Театре наций, рассказы Шукшина называется этот спектакль, кто еще не смотрел, поспешите посмотреть. Десятилетие МКС мы отмечаем, и в связи с этим у нас, кстати говоря, и вопрос часа. Стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса? 660-1055, номер пейджера в Москве, и для ваших смс-сообщений по-прежнему работает номер плюс 7-903-743-2801. Стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса? А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Московский окружной военный суд сегодня досрочно возобновит слушание по делу об убийстве Анны Политковской. Заседание, отложенное ранее до 1 декабря, состоится 25 ноября. Причина изменения даты неизвестна. Об этом радио «Свобода» сообщила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая. С ней беседовала Евгения Назарец.
Мы получили официальное уведомление в наши адвокатские конторы о том, что дело будет слушаться не 1 декабря, а 25 ноября, а причины никакие в этом уведомлении не указывают.
Потому как предварительно развивались события, было понятно, что откладывание процесса на 1 декабря было связано и с тем, что возникла спорная ситуация, сложная ситуация с присяжными.
Дело в том, что когда был отложен процесс 1 декабря, то никто не знал о том, что сложилась такая ситуация с присяжными. Мы это узнали исключительно из интервью присяжного на «Эхо Москвы», а отложение процесса было совершенно по другой причине, а именно по причине того, что адвокаты подсудимых заняты в другом процессе в Верховном суде Республики Карелии. Правда, адвокаты это отрицали, говорили о том, что у них этот вопрос улажен, и нет необходимости присутствовать на следующей неделе в этом процессе. Но, однако, судья все равно отложил процесс на неделю. В принципе, все были достаточно удивлены, а потом всем стало понятно после выступления присяжного на «Эхо Москвы» о том, что это отложение было связано не с тем, что заняты были адвокаты, а с тем, что присяжные подали заявление о том, что они вовсе не просили закрывать процесс.
Проблема-то с присяжными по-прежнему остается неразрешенной. С вашей точки зрения, как это все будет обстоять?
Я думаю, что события могут развиваться таким образом. Либо будет отвод судьи, и, соответственно, в том случае, если судья будет отведен, то тогда будет однозначный распуск коллегии, потому что с точки зрения закона, в том случае, если судья не может продолжать участие в деле, то процесс начинается с самого начала. Либо по каким-то формальным основаниям судья распустит коллегию, либо, что самое, я считаю, правильное, это если процесс просто продолжится в открытом режиме, потому что я не вижу никаких оснований для распуска этой коллегии, тем более, когда эта коллегия показала свою независимость и беспристрастность. Это во-первых, а во-вторых, я не вижу ни одного законного основания, которое бы позволило распустить коллегию в том случае, если только не воспользуется вот этой ситуацией и судья, например, не заявит себе самоотвод. В этом случае тогда это однозначно распуск коллегии.
На ваш взгляд, как вообще скажется на ходе процесса то, что сначала говорят, слушание отложено до 1 декабря, потом изменяют дату?
Ну, знаете, я не вижу никаких проблем с в вот этой смене даты. Просто мы раньше узнаем о том, что, собственно говоря, будет дальше продолжаться по делу. Потому что, ну, я думаю, что вот эта вот недельная пауза была взята для того, чтобы понять, что, собственно говоря, делать с заявлением присяжных, которые письменно заявили о том, что они не просили рассматривать дело в закрытом режиме. Но я думаю, что никто не предполагал, что присяжные в эфире «Эхо Москвы» скажут об этих обстоятельствах открыто. И после того, как он это открыто заявил, то, конечно, нужно как-то исправлять ситуацию, но это я говорю с точки зрения суда. И поэтому процесс, в общем-то, начинается раньше. Я думаю, что это рассуждения именно в таком русле происходили.
Это была адвокат семьи Анны Политковской, Анна Ставицкая. Московский окружной военный суд, напомню, сегодня досрочно возобновит слушание по делу об убийстве журналистки. А мы продолжим нашу программу «Время свободы» обзором сегодняшних российских газет. Михаил Шевелев в студии. Доброе утро.
Доброе утро. Расскажем о том, что видят российские газеты вокруг себя, что видят главное, и, может быть, анонсируем какие-то публикации, на которых остановимся подробнее позже. Вообще, надо разнообразить форму подачи. Пусть слушатели пишут, что они хотят, что они хотят услышать, а мы как в концерте по заказу.
Сейчас... Но в таком случае 660-1055 заказы Михаилу.
Газета «Коммерсант» рассказывает о том, кому продает предприниматель Олег Дерипаска принадлежащий ему банк «Союз». Нет особых сенсаций, он продает его «Газпрому». В «Коммерсанте» анонсируется публикация о том, какие 10 отечественных фильмов поддержат государство, 10 национальных проектов. Вот на этом, я думаю, мы позже остановимся подробнее. В газете «Комсомольская правда» интервью с генеральным директором завода «Восток». Этот завод интересен тем, что именно там будет достраиваться подводная лодка «Нерпа». Что предстоит сделать и в чем была причина аварии с точки зрения директора этого завода в газете «Комсомольская правда». Газета «Газета» рассказывает подробности процесса Алексея Френкеля, которого присяжные признали виновным в убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Но процесс не закончен, защита Френкеля обжаловала приговор. Газета «Ведомости» рассказывает о тяжелой судьбе госкорпорации «Ростехнологии», к которой перешли активы, отягощенные долгами на 120 миллиардов долларов. Тяжелая ситуация. С другой стороны, нет никаких сведений о том, что «Ростехнологии» отчаянно сопротивлялись этим приобретениям. В газете «Ведомости» есть публикация экономистов Сергея Гуриева и Олега Цивинского о том, что главная проблема российской экономики – это отсутствие доверия россиян друг к другу. Я думаю, что на этом мы остановимся тоже подробнее. В следующих выпусках эти два автора всегда привлекают внимание. Российская газета «Террористы и изменники Родины» обойдутся без суда присяжных. Речь идет о новом законопроекте, который предлагает вот эту категорию обвиняемых вывести из компетенции суда присяжных. Думаю, как на прецедентном случае, тоже стоит на этом остановиться подробнее. И, наконец, новые «Известия» публикуют выдержки из материалов журналиста Михаила Бекетова, главного редактора «Химкинской правды», подвергшегося на днях жестокому нападению. Вот вкратце такова панорама российских газет.
Спасибо. Ну что ж, мы договорились. Вместе с ответом на вопрос, стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса, можете Михаилу присылать заявки на точечный обзор прессы. 660-1055, номер пейджера в Москве, и смс номер +7 903 743 2801. А теперь коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет заседание суда, которое рассматривает дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Израиль пропустил в сектор Газа 45 грузовиков с продовольствием и топливом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Сербия и Косово выразили желание работать совместно с миссией Евросоюза. На юге Бразилии в результате проливных дождей и оползней за последнюю неделю погибли не менее 50 человек и более 23 тысяч покинули свои дома. Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. Делегация компании «Нафтогаз Украины» по поручению премьер-министра Украины Юлии Тимошенко отправляется в Москву для прояснения ситуации с газовым долгом. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Хочу напомнить, что сегодня в 10 утра, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Книжная американский час поверх барьеров». Книжное обозрение Марины Ефимовой в рамках этой программы «Бунт против автомобиля». Кинообозрение с Андреем Загданским. О эволюции боевика вы можете узнать «Бунт и компания». Картинки с выставки, путешествия к шейкерам, где учатся президентские дети. Все это в программе «Поверх барьеров. Американский час». Ну, а теперь к спортивным событиям. Сегодня футбольный день в Европе, и подробнее обо всем расскажет Игорь Катманов. Доброе утро.
Да, доброе утро, Сергей. Сегодня пройдут матчи Лиги чемпионов. В России, наверное, внимание болельщиков приковано к встрече, которая состоится в Санкт-Петербурге. «Зенит» принимает «Ювентус». Матч начнется в 20 часов 30 минут. И также в этой группе, в группе H, сегодня играют «Батэ» и «Мадридский Реал». В Минске пройдет этот матч. Напомню, что «Ювентус» лидирует в группе H. 10 очков набрала итальянская команда, 6 очков у «Мадридского Реала», 4 у «Зенита» и 2 у «Батэ». У «Зенита» есть еще шанс выйти в следующий этап Лиги чемпионов, но для этого, естественно, надо побеждать «Ювентус» на своем поле. Ну а тем временем пришла информация о том, что полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов заявил, что принял предложение петербургского «Зенита». «Для себя я уже все решил, откровенно говоря, хотел остаться в «Динамо», но руководство клуба на сей счет было иное мнение», — заявил Семшов официальному сайту УЕФА. «Узнав о нем, я принял предложение «Зенита». Конец цитаты. Ну, Игорь Семшов требовал, насколько я знаю, увеличения зарплаты в московском «Динамо», ну, практически там чуть ли не двукратного увеличения зарплаты, на что руководство «Динамо» пойти не могло в данной ситуации. В чемпионате английской футбольной премьер-лиги состоялась одна встреча. Уиган Атлетик обыграл Эвертон со счетом 1-0. Единственный мяч забил на 51-й минуте Камара. Лидируют в первенстве английской премьер-лиги Челси и Ливерпуль, у них по 33 очка. В чемпионате континентальной хоккейной лиги рижская «Динамо» проиграла «Ладе» 0-1, а «Динамо Минск» обыграла «Трактор» со счетом 3-2. В своих дивизионах лидируют, соответственно, «Атлант», «Акбарс», «Локомотив» и «Металлург» Магнитогорск. В национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи. «Филадельфия» обыграла «Даллас» 4-3, со счетом 4-1 «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграли у «Феникса». «Флорида» обыграла «Каролину» 3-2, «Монреаль» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» 3-4 по «Буллитам». И «Миннесота» со счетом 4-3 победила «Вашингтон». Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков завершившейся недели. Первой звездой недели был признан нападающий Бостона Марк Савар. 31-летний канадец набрал 8 очков и помог Брюинс одержать 4 победы в 4 матчах. Второй звездой стал нападающий Ванкувера Хенрик Седин, набравший за эту неделю 7 очков, а вратарь Чикаго Николай Хабибулин был признан третьей звездой недели. Его команда за этот отрезок выиграла все 3 матча, в которых участвовала. Сам россиянин пропустил в этих играх 9 голов, отразив при этом 91,8% бросков. Сборная России по хоккею молодежная проводит турне по Канаде, и россияне проиграли в очередном матче сборной юниорской лиги Онтарио со счетом 2-3. Товарес, Сабен и Агацина отличились у канадцев, у россиян шайбы забросили Клюкин и Чернов. В серии пока лидирует Канада 3-1. И в завершении скажу, что 4 матча закончились в NBA. Орландо Милоки 108-101, победа Орландо. Шарлотт выиграл у Филадельфии 93-84. Майами проиграл Хьюстону 98-107. И со счетом 81-94 Мемфис проиграл Сан-Антонио.
Спасибо, Игорь. И от новостей спортивных к новостям экономическим. Федеральная антимонопольная служба России наложила крупные штрафы на две российских нефтяные компании. Подробности у Сергея Сининского в экономической панораме.
Центральный банк России второй раз за последние две недели расширил границы возможных колебаний курса рубля по отношению к бивалютной корзине примерно на 1% в каждую сторону. Теперь от 29 рублей 80 копеек до 31 рубля. 11 ноября диапазон таких колебаний уже был расширен на 1%, что привело к ослаблению курса российской валюты к бивалютной корзине до 30 рублей 70 копеек. В бивалютной корзине, используемой Центральным банком для определения курса рубля, соотношение доллара и евро составляет 55 к 45. Федеральная антимонопольная служба России наложила крупные штрафы на две российских нефтяных компании – государственную «Газпромнефть» и ТНК «БП». Причиной называется злоупотребление ими своим доминирующим положением на рынке нефтепродуктов. В середине октября антимонопольная служба предупредила ведущие нефтяные компании России о необходимости снижения ими цен на продукты нефтепереработки в связи с падением цен на нефть. Компании представили соответствующие отчеты, однако позже, как сообщили агентство РБК, представители службы выяснили, что представленные в них новые цены в некоторых случаях не совпадали с реальными. Штраф для компании «Газпромнефть» составит 1 300 000 000 рублей, по текущему курсу 47 миллионов долларов. Для компании ТНК «БП» 1 100 000 000 рублей, 40 миллионов долларов. Отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре составил 1% от их общей суммы, а в октябре, по предварительным оценкам, от 5 до 7%, заявил генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. Вместе с тем, по его словам, уже в ноябре в стране ожидается нулевой отток вкладов, а в декабре, прогнозирует Турбанов, вновь возобновится их приток. По данным Центрального банка, к началу сентября объем частных вкладов в российских банках составлял почти 6 триллионов рублей, или в пересчете около 220 миллиардов долларов. Государственное агентство по страхованию вкладов получило на свои счета из бюджета 200 миллиардов рублей, в пересчете примерно 7,5 миллиардов долларов, для поддержки российской банковской системы, сообщил руководитель агентства. К концу сентября объем собственных средств фонда обязательного страхования вкладов составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов.
Напомню, что курс доллара, установленный на сегодня, 27,6 рубля, а курс евро 34,9. Это по данным Центробанка. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Постепенно заполняются места в кабинете министров избранного президента США Барака Обамы. По уже назначенным министрам и наиболее вероятным кандидатам на высшие посты в будущем правительстве уже можно судить о составе администрации и принципиальных направлениях нового президента. Слово Яну Рунову. Взгляд из Нью-Йорка.
С каждым новым назначением картина становится все яснее. Америка с нетерпением ждала назначения министра финансов, ибо сейчас, во время острейшего финансового кризиса, это один из важнейших постов в правительстве. В пятницу акции на фондовой бирже долго летели вниз, и вдруг резкий скачок вверх. Пришло известие, что министром финансов Обама назначил директора Нью-Йоркского федерального резервного банка Тимоти Гейтнера. Реакция Нью-Йоркской фондовой биржи была сверхположительной. Как объясняют специалисты, это прежде всего потому, что финансовый рынок очень не любит неопределенности. В целом, Обама довольно быстро заполняет места в своей администрации. Как сообщил сенаторам глава группы по переходу власти от старого правительства к новому Джон Подеста, Обама надеется сформировать кабинет министров как можно скорее, чтобы после 20 января сразу же взяться за работу в полном масштабе. В деловых кругах Соединенных Штатов также положительно оценено назначение Лоренса Саммерса, бывшего министра финансов в правительстве Клинтона, главой экономического совета при президенте Обаме. Бывший лидер демократического большинства в Сенате Том Дашел станет министром здравоохранения. Губернатор штата Нью-Мексико и бывший соперник Обамы в президентской гонке Билл Ричардсон станет министром коммерции. Губернатор Аризоны Джанет Наполитано станет министром внутренней безопасности. Бывший замминистр юстиции в правительстве Клинтона Эрик Холдер станет в правительстве Обамы министром юстиции. Конгрессмен Рам Эмманюэл – глава президентской администрации. Правительственные посты займут многие из тех, кто был в числе советников Обамы во время его избирательной кампании. Остались пока незаполненными основные посты – госсекретаря, министра обороны, советника по национальной безопасности. Американский историк и политолог, научный сотрудник Центра американских исследований при фонде «Наследие» Ли Эдвардс в целом положительно оценивает намеченный состав администрации.
В первую очередь
надо учитывать, что президент Обама в подборе кандидатур для своего правительства опирается на советников, которые помогли ему прийти к власти. Эти люди уже, так сказать, проверены в действии в течение почти 2 лет. Обама им доверяет. Во-вторых, он, естественно, ищет членов демократической партии с большим политическим и правительственным опытом. И, естественно, главным ресурсом является администрация Клинтона. Они имеют 8-летний опыт работы в Белом доме. В то же время Обама берет тех, кто готов следовать не старому клинтоновскому курсу, а готов воспринять идеи нового президента и осуществлять их. Клинтон придерживался центристских позиций. Обама склонен взять курс либеральнее центра, так называемый прогрессивный курс. Что касается кандидатуры Хиллари Клинтон, которая, скорее всего, станет госсекретарем, об этом будет объявлено со дня на день, думаю, это очень правильный выбор политически, поскольку она была его главным соперником на выборах и набрала 18 миллионов сторонников среди избирателей. Обама этим назначением показывает, что он действительно намерен объединить демократическую партию. Во-вторых, я думаю, она обладает нужной квалификацией для должности госсекретаря. Она приобрела опыт в международных делах, сначала будучи первой леди, а затем во время работы сенатором. Это очень хороший выбор Обамы. А что вы думаете о Роберте Гейтсе, республиканце, который может остаться на посту министра обороны? Это тоже показывает, что Обама, как и обещал, пытается подняться над узкопартийными интересами, построить мосты между демократами и республиканцами, объединить страну, которая была особенно разделена в годы правления Клинтона и Буша. В своих действиях Обама пытается следовать традиции Джона Кеннеди, которого Обама высоко ценит и который является для него примером. Так считает Ли Эдвардс, политолог из фонда «Наследие». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В 13 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Час пресса». Российский бизнес во время кризиса. Причины для увольнений не всегда оправданы. Согласие уволиться не всегда продумано. Ситуацию обсуждают главный редактор журнала «Forbes» Максим Кашулинский и директор департамента средств массовой коммуникации холдинга «Евразийский» Алексей Заричанский. Ведет программу Елена Рыковцева. В 13 часов сразу после выпуска новостей мы же продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса. 660-10-55, 660-10-55, это номер пейджера в Москве, и номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги для освоения космоса? Мы продолжаем принимать ваши ответы. Часы в студии, между тем, показывают 7.30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет заседание суда, которое рассматривает дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая, заседание, запланированное ранее на 1 декабря, состоится 24 ноября. Израиль пропустил в сектор Газа 45 грузовиков с продовольствием и топливом. Ранее территория сектора была блокирована израильтянами в ответ на ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Сербия и Косово выразили желание работать совместно с миссией Евросоюза. Сербия до сих пор решительно возражала против ее размещения. Представители ЕС будут наблюдать за работой полиции и судов в Косово. На юге Бразилии в результате проливных дождей и оползней за последнюю неделю погибли не менее 50 человек и более 23 тысяч покинули свои дома. Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. Должность министра финансов предложена 47-летнему Тимоти Гайтнеру. Делегация компании «Нафтогаз Украин» по поручению премьер-министра Украины Юлии Тимошенко отправилась в Москву для прояснения ситуации с газовым долгом. Президент США Джордж Буш на прощальной встрече с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом заявил, что по-прежнему видит палестинское государство живущим в мире с Израилем. В Петрозаводске в понедельник около 60 активистов оппозиции провели митинг против экономической политики правительства под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Инициатором акции выступило местное отделение Народно-демократического союза молодежи. В перуанской столице Лиме подписано соглашение о создании Центра сервисного обслуживания российских вертолетов. Это был краткий обзор новостей.
И также кратко о погоде. В Санкт-Петербурге временами снег, температура в течение суток минус один, минус три. В столице во второй половине дня местами небольшой снег, условия для гололедицы -1, +1, по области -2, +2, ветер южный 5-10 метров в секунду. Семь часов 32 минуты в Москве. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вот как вы отвечаете на вопрос, стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса. Великий Чарли Чаплин сказал, сначала нужно сделать достойной жизнь каждого человека на Земле, а потом выходить за ее пределы, пишет Александр. О каком космосе можно говорить? Надо этих банкиров и олигархов, задолжавших 550 миллиардов Западу, посадить и вывести. Пусть с ними там разберутся по своим законам. Народ не должен платить за их роскошную жизнь из своего резервного фонда ни одного доллара, Игорь Сергеевич. С удовольствием вложу деньги в то, чтобы Путин навсегда улетел в космос, Борис Миас. Будем реалистами. Если кризис на дворе, нет ли его, вкладываются ли деньги в космос или в товарищей Искандеров, или в медицину, науку, образование, культуру, они обладают свойством исчезать по дороге. Простите за вечерний взгляд, но хочется спросить, оно нам сегодня нужно, спрашивают майоровы. Вы можете присылать ваши ответы на вопрос, стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение в космос, космоса, на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс номер +7 903 743 2801. Между тем, 10 лет назад, в ноябре 1998 года, был произведен запуск первого модуля Международной космической станции. О результатах работы МКС за эти годы, о ее значении для российской науки, нашему корреспонденту Веронике Баде рассказал Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики».
Проект МКС вообще нужен был по нескольким причинам. Первая причина – это научиться работать вместе – европейцам, американцам и россиянам. С этим успешно все страны справились. Дальше. Для чего эта станция была задумана? Прежде всего, было объявлено, что нужно производить на орбите Земли научные эксперименты. Соединенные Штаты с 1974 года не имели своей орбитальной станции. То есть американцам очень нужна была в то время эта станция. У нас же, у России, был курс на использование орбитальных станций 70-го года. И когда мы строили эту станцию, то хотели как можно быстрее и как можно больше получить от нее экономический эффект с точки зрения проведения научных экспериментов и их реализации в государственном хозяйстве, в бизнесе там и так далее.
И насколько серьезным оказался вот этот экономический эффект?
Я считаю, что это еще не оправдалось, поэтому я сторонник продления эксплуатации станции как минимум до 20-го года. Там ведутся перспективные исследования, которые, если и дадут какой-то экономический эффект, он через много-много лет. Но наука делает вперед огромные шаги, используя возможности орбитальной станции.
Но, тем не менее, там ведь и туристы посещали МКС.
Из-за недостаточного финансирования со стороны государства мы были вынуждены заниматься вот такими коммерческими проектами. Сейчас финансирование более-менее наладилось и становится достаточным. Поэтому с 2009 года мы, например, отказываемся от извоза туда туристов.
На ваш взгляд, каково в данном случае соотношение цены, то есть вкладанных средств и отдачи? Ведь это дорогостоящий проект.
Вот если бы Россия не включилась в международную программу МКС, то я бы думаю, что 3/4 российских предприятий, производящих космическую технику, было бы расформировано, ликвидировано, обанкрочено и так далее. То есть благодаря вот этому участию, например, сохранилась передовая технология и космическая технология и наука. Или, например, произвели какое-то особо чистое лекарство, технологию разработали, и сейчас, например, ученые на Земле ищут возможность построить на орбите целое производство этого лекарства. Но когда его построят и когда в промышленных масштабах оно будет возвращаться на Землю, сейчас спрогнозировать тоже тяжело. То есть все эти затраты, так же, как и на любую науку, ну, затратная статья для государства.
Но, тем не менее, вы считаете, что имеет смысл сейчас России вкладывать деньги в столь дорогостоящий космический проект, несмотря на финансовый кризис?
Безусловно. Мы вкладываем в нашу промышленность, финансируем уровень наших инженеров, стимулируем новые разработки, которые понадобятся не только в космической промышленности. Мы задерживаем кадры, чтобы они не выезжали за рубеж на заработки. То есть тут финансирование станции решает очень много вопросов по общему уровню и образования, и уровню ученых в нашей стране. Но это выводит нашу страну на определенный научный уровень.
Это мнение Игоря Маринина, главного редактора журнала «Новости космонавтики». Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И на вопрос, стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса, отвечают жители Санкт-Петербурга. На улице этого города вышла Татьяна Вольская.
Наверное, да. Потому что все-таки это совсем вдаль. А неизвестно, что будет совсем-совсем далеко.
Да, потому что это, наверное, выгодно.
Я тоже согласен с папой, потому что можно.
Космос? Да, безусловно, нет. Какой нафиг космос? Мы концы с концами не можем свести. Тут, господи, детские сады, больницы, та же самая наука. И предприятия многие не модернизированные совершенно стоят. Ну, этого нельзя делать сейчас. Нужно заниматься какими-то более срочными проблемами.
Обязательно. Потому что нас ждутся какие-нибудь прохвосты, которые раньше нас туда заберутся и сделают нам что-нибудь плохое.
Не знаю. Может, и стоит. Развиваться-то надо ведь. Я думаю, кризис через год пройдет.
В условиях кризиса не знаю, но вообще в технологии стоит, я думаю, вкладывать деньги. А какой отпечаток на это наложит кризис, это уже другой вопрос. Но вообще, я считаю, это перспективно.
Я думаю, наоборот, вряд ли. Ну а зачем? Мы живем, пока живем на этой земле. А смысл вкладывания этих денег я вообще не вижу. Еще неизвестно, что с этими деньгами случится.
Если государство вкладывает в космическое развитие, космического пространства, почему бы и нет? Пусть они будут миллиарды, миллионы или тысячи, но все-таки это рывок в знаниях и так далее. Это будет как и первенство, тем же самым и отдача. Почему бы и нет? Много очень знаний скрыто, которые мы еще не достигли. Почему бы не вкладывать?
Ну, а почему бы нет? Ну, наука все-таки, как же? Наука должна двигаться.
Я думаю, нет. Потому что есть более насущные проблемы с живыми людьми здесь. Уверена.
Стоит. Это так интересно, так захватывающе. Меня всегда интересовала тема космоса. И даже в условиях кризиса я с удовольствием слушаю передачи про какие-то новые разработки и какие-то новые открытия там. Научные исследования. Не знаю, меня это, например, интересует.
Это я не знаю.
О, Господи. Мне кажется, всегда стоит независимо от кризиса. Это движение вперед.
Космос? Может быть, и даже и да. Потому что надо же развивать науку. И что же мы будем отставать, а космос много может дать. Даже жизненные проблемы решает. Телефоны и телевизор, и очень много что от космоса сейчас так это идет.
Нет, наверное, не стоит. Это же космос.
Я думаю, в чем-то да. Это все-таки наука.
Нет, не стоит. Потому что мировая экономика так уже. Деньги на ветер, воздух просто. Я считаю, это не стоит этого делать.
Нет, наверное, не стоит. Государство, я думаю, должно помогать больше пенсионерам и мамам с детьми. Зачем в космос?
Ну, я считаю, что наука всегда должна развиваться.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в космос. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии. У микрофона Ярослав Шимов.
Китайская газета Global Times подвергла острой критике новый альбом легендарной американской рок-группы Guns N' Roses «Китайская демократия». Это первый альбом группы за последние 15 лет. 4 декабря в Кёльне откроется выставка русских и грузинских художников, живущих в Германии. Цель выставки – продемонстрировать солидарность художников двух стран. Всего в выставке принимают участие 14 художников, среди них Толя Астахишвили, Кэти Капанадзе, Гия Эцгверадзе, Анна Ермолаева, Евгений Дыбский, Вадим Захаров и другие. Катар договорился с Робертом Де Ниро и другими организаторами Нью-Йоркского кинофестиваля «Трибека» о проведении подобного ежегодного кинофестиваля в столице Катара – Дохе. Последние годы Катар и другие богатые страны Персидского залива охотно финансируют международные культурные мероприятия. Фестиваль «Трибека» впервые прошел в Нью-Йорке в 2001 году. Тогда целью фестиваля было поднять дух нью-йоркцев после террористических актов 11 сентября. Московское издательство «Время» выпустило книгу Ивана Толстого «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ». Это история тайного выхода на Западе русского текста романа. Впервые в книге раскрыты имена участников литературно-политического детектива, приведшего к самой знаменитой и скандальной за всю историю Нобелевской премии. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Еще до выхода книги ее автора, радиожурналиста и историка литературы Ивана Толстого, обвинили в аморальности, бестактности, авантюризме. Почему? Толстой подробно описывает, как ЦРУ в конце 50-х способствовало изданию на русском языке романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» на Западе. Без опубликованной русской версии книги Нобелевский комитет не смог бы присудить Пастернаку премию. Исследование Ивана Толстого не имеет никакого отношения к гениальности Пастернака, стилистическим особенностям его прозы или облику, который принято называть моральным. Тема Ивана Толстого – перипетии холодной войны и роль спецслужб в культурном противостоянии СССР и Запада. Иван Толстой – не первый исследователь, который обратился к этой теме. В 1999 году в Америке вышла книга Фрэнсис Сандерс «Холодная война в культуре. ЦРУ и мир искусства и литературы». Среди прочего, в ней говорится о том, как ЦРУ способствовало признанию Джексона Поллока и других американских абстракционистов, поскольку считала, что их творчество противостоит мертвым канонам соцреализма. Фрэнсис Сандерс в своей книге пишет, что ЦРУ было лучшим художественным критиком в Америке 50-х годов. Заявление ироничное, но все же надо признать, ЦРУ по своим далеко не романтическим соображениям давала деньги на искусство и литературу, а репрессировала писателей, уничтожала их рукописи, вычеркивала из литературы совсем другое учреждение. Оно называлось КГБ.
7:43. Театр «Нации» показал премьеру спектакля по рассказам Шукшина. В главных ролях Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Играли на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, потому что в Театре «Нации» еще не закончен ремонт, рассказывает Марина Тимашева.
Рассказы Шукшина поставил нежно любимый в Европе и в России руководитель нового Рижского театра режиссер Алвис Херманис. Взял 10 рассказов Шукшина. Текст играется фактически полностью. Декорации простые, длинная деревянная лавка, а за ней огромные щиты с фотографиями нынешних обитателей мест, откуда родом Василий Макарович, то есть деревни Сростки. Туда Алвис Херманис возил актеров, и я спросила Чулпан Хаматову, узнали ли местные жители, какие знаменитости к ним приехали.
Я это поняла, когда я пришла четвертый раз к бабушке, к Зое Александровне. В общем, как-то мне не приходило в голову, что, как выяснилось, она и не знала, кто я такая. Она разговаривалась, и потом она говорит, ой, что я все о себе, да о себе, а ты мне расскажи о себе. Ты откуда, из Бийска или из Барнаула? Это я бы был четвертый день буквально общения, где она кормила, обпивала, обговаривала с ног до головы, и просто я поняла, что подождите, так значит, это совершенно ни при чем никакая статусность моя, и значит, это просто человек такой. Мы поэтому и играем как-то на определенном таком градусе, потому что мы туда съездили, и мы перед ними очень ответственны.
Стыдиться не придется. Никто рожек и усиков к портрету Шукшина не приписывал, своенравных концепций ему не навязывал, над его героями не потешался, а потому вышел спектакль упоительный, живой, живописный, и веселый, и грустный, и умный, и легкомысленный, и про прелести жизни, и про ее скверность. Сценки сменяют одна другую, актеры играют с десяток ролей, старых и молодых, работяг и инженеров, горожан и деревенских, иногда вообще и не людей. Гримов никаких не предусмотрено, меняются только костюмы, прически, интонации, но каждый характер получается особенным, а каждый человек знакомым и понятным. Евгений Миронов отвечает на мой вопрос про мужской тип, в который складываются образы из разных рассказов.
Вот не знаю, видимо, это где-то последний рассказ Степка. Только русский человек может объяснить такой поступок. Осталось досидеть 3 месяца в тюрьме, а он сбежал, чтобы просто, ну, поздороваться дома и снова в тюрьму. И мы добавили срок. Он говорит, ну теперь я подкрепился, теперь можно сидеть. Мы пошли в колонию для несовершеннолетних. Парень, которому оставалось 3 дня сидеть, он из-за девушки, которую приревновал, сбежал, и ему грозило еще 3 года. И женщина, которая возглавляет Дом культуры, она говорит, вы хотите судить любовь? Это все настолько правда, что даже страшно становится.
То, что делают на сцене Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, да и вся компания, словами не описать. Купаются в ролях, лицедействуют, наслаждаются свободой, и мы наслаждаемся с ними вместе. Плачем, смеемся одновременно. Вроде все сделано простодушно, безыскусно, но какого изумительного мастерства требует кажущаяся простота. После этого спектакля вы перестанете воспринимать рассказы Шукшина как отдельные жанровые зарисовки. Они сложатся в балладу про бедовых российских людей, которых, может, и хотелось бы сузить, да уж которое столетие не выходит. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Коротко о новостях.
Радио Свобода, новости.
Израиль пропустил сектор Газа 45 грузовиков с продовольствием и топливом. В Петрозаводске в понедельник около 60 активистов оппозиции провели митинг против экономической политики правительства. В перуанской столице Лиме подписано соглашение о создании центров сервисного обслуживания российских вертолетов. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь поговорим о сегодняшних российских газетах. И вновь нашим гидом в этом вопросе станет Михаил Шевелев. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Выполним взятые на себя обещания и расскажем подробнее о некоторых публикациях в сегодняшних российских газетах, которые нам показались любопытными. Публикация экономистов Сергея Гуриева и Олега Цивинского в газете «Ведомости». Эти два известных экономиста задались вопросом, насколько важен для экономики такой фактор, как доверие. И выяснилось, что важен он чрезвычайно. Можно ли его измерить? Вот главный вопрос. Оказывается, да, он измеряется в процентных ставках, но он измеряется еще и простым социологическим опросом, в ходе которого респондентам задается вопрос, можно ли доверять большинству людей. Выяснились любопытные обстоятельства. Скажем, в России в 1989 году на этот вопрос отвечали «да» 60-70% опрошенных, а в 2006-м 20-30, то есть снижение двукратное, но это явление характерно для всех экономик переходного периода. Трудности, большое количество мошенников и прочие обстоятельства, конечно, снижают уровень доверия. И тем не менее, Олег Цивинский и Сергей Гуреев утверждают, что если бы уровень доверия в России был такой, как в Соединенных Штатах, то инвестировали бы в банковские и фондовые рынки 5% населения, и тогда отток иностранного капитала не был бы таким болезненным. Кроме того, авторы «Ведомостей» утверждают, что без доверия невозможна плановая девальвация. Обещают рассказать подробности в следующей публикации. Будем ждать и следующей публикации, и надеяться на плановую девальвацию. В газете «Коммерсант» подробности того, как государство будет поддерживать кинематограф. Видимо, он по-прежнему для нас является важнейшим из всех искусств. В 2010-2011 году, по данным «Коммерсанта», на поддержку кинематографа будет израсходовано 5,5 миллиарда рублей. 100% финансирование и 4 миллиарда за 2 года получат 10 фильмов, которые пропагандируют демократические ценности и правовое государство. Как показывает опрос, проведенный Коммерсантом среди экспертов и продюсеров, размытость этой формулировки обещает нам увлекательную борьбу за денежные знаки.
Спасибо, ждем Михаила ближе к началу, в начале следующего часа, а мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов по-прежнему остается в коме. Ему предстоит еще одна операция. Следствие официально не выдвинуло ни одной версии. Неофициальные сообщения о подозреваемых уже опровергаются. И продолжается опрос свидетелей, рассказывает Вера Володина.
Пока распространяется новость об объявленном в розыск подозреваемом, бывшем сотруднике химкинского УБОП, с ним встретились журналисты «Новой газеты». Он отрицает свою причастность к нападению на редактора «Химкинской правды». С другой стороны, в областном ГУВД не подтвердили, что подозреваемый объявлен в розыск. Первым про бывшего УБОПовца журналистам рассказал брат Михаила, заявивший также, что у следователей не осталось других версий, кроме причастности к преступлению химкинской власти. Тем временем глава химкинской администрации Владимир Стрельченко по собственной инициативе дал комментарий российской газете, где утверждает, что все эти разговоры – просто попытки дискредитации главы перед мартовскими выборами. Как рассказала коллега Михаила Ольга Политова, химкинские власти не разрешают им провести 29 ноября митинг на одной из двух площадей у здания администрации.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать, как только мы появимся на площади, и вплоть до того, что даже когда мы, организаторы, выйдем из дома. Тем самым нам, по сути, вот запрещают, нас посылают в Химкинский парк имени Толстого, в глубине его, в лесу, в окружении деревьев. Мы можем говорить о чем угодно. Заявили не в поддержку Михаила, а о состоянии прав человека в нашем городском округе Химки. Половина участников, зеленые в основном, не решаются входить в такое протестное отношение с администрацией, предлагают пойти в парк Толстого, где все будет красиво и хорошо. Но вы знаете что, мы уже сталкивались с тем, что даже на эти безобидные митинги зеленых администрация просто перекрывает входы в парк и запрещает туда проходить людям.
Местная пресса по-прежнему умалчивает о нападении на редактора, а если вдруг напишут, то нечто такое.
Довольно-таки подленькие статьи о Михаиле Бекетове, в частности, редактор недоумевает, как это так, кто-то мог угрожать. Говорит о том, что он был необыкновенно конфликтен и перессорился со всеми. Это неправда. Он был совершенно не так катастрофически конфликтен и ненавидел только тех, кто нарушает законы. Когда говорят о Михаиле Бекетове, заявляют, что он занимался только химкинским лесом. Если бы только лесом, я думаю, что не было бы столь печального исхода. Он занимался всеми проблемами округа. Незаконной застройкой, ликвидацией детских садов.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Отправляемся в Испанию в этом году, где Рождество, в Испании, где Рождество, ну, как во всем западном мире, отмечается 25 декабря. Приготовления к празднику начинаются заметно раньше обычного. Социологи это связывают с экономическим кризисом. Вот что рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Перед Рождеством испанцы традиционно тратят значительно больше денег, чем в какое-либо иное время года. Еще в прошлом году, по данным статистики, каждая семья выделяла на подарки, праздничный стол, поездки на рождественские каникулы, походы в рестораны и дискотеки более 1000 евро. Это больше, чем средний показатель по всем странам Западной Европы. Торговые предприятия в конце года получали большие доходы. К тому же цены на продукты к рождественскому столу, такие как деликатесная рыба, креветки и другие морепродукты, индейка и молочные поросята, за неделю до праздника неизменно поднимались. В этом году, согласно проведенным опросам, испанцы смогут потратить на Рождество менее половины обычной суммы. Причина – кризис, сопровождающийся быстрорастущей безработицей, стремительным ростом цен на товары и услуги и, соответственно, утратой платежеспособности. Учитывая это обстоятельство, магазины решили развернуть предпраздничную торговлю раньше, пока у испанцев есть еще кое-какие сбережения. Ведь, судя по банковской статистике, счета населения тают в последние месяцы не по дням, а по часам. Идея действительно сработала. В эти дни испанцы уже закупают не только подарки, но и продукты к празднику, памятуя, что та же индейка может обойтись им перед Рождеством в два раза дороже. Об этом, в частности, предупреждает аналитик испанской общественной организации потребителей и пользователей Лилиана Гомес. Поднимутся цены на овощи и фрукты, мясо и копчености, птицу, рыбу и так далее, в среднем на 15-20%. Так что продукты, которые можно заморозить в холодильнике до Рождества, лучше купить заранее. Кризис заставил многие испанские предприятия и учреждения в этом году отказаться от традиционных подарков своим сотрудникам, так называемых рождественских корзин, которые всегда были солидной добавкой к семейному столу. Их стоимость достигала нескольких сот евро. В корзины входили вина, шампанское, дорогие сорта сыров и колбас, другие деликатесы, конфеты и так далее. Очень часто предприятия клали в корзины и лотерейные билеты. Рождественская лотерея в Испании вообще фантастически популярна. Теперь и эта традиция забыта. У руководства предприятий на нее нет денег. Экономический обозреватель газеты «Либертад Дигиталь» Хавьер Сомало.
В этом году компании или вообще отказались от рождественских корзин, или же сократили наполовину свои ассигнования на эти цели. Так что подарков будет меньше, служащие будут вынуждены довольствоваться малым.
Впрочем, не все сюрпризы перед этим Рождеством для испанцев будут неприятными. Как оказалось, к примеру, цены на детские игрушки, самый ходовой товар в предрождественские дни, снижены на 18-40%. Считается, что в декабре предприятия, торгующие товарами для детей, делают до 75% годовой выручки. Так что цены они снизили, чтобы не потерять в условиях кризиса клиентуру. Экономисты вспоминают, что во время предыдущего кризиса в 92-93 годах прошлого столетия производство и торговля игрушками в стране оказалось на грани краха. На этот раз министр экономики Испании Мигель Себастьян призвал население поддержать национального производителя и покупать игрушки только испанские, отказавшись от заполонившей рынок китайской продукции. Производителям эта идея понравилась. Менеджер фабрики игрушек из города Аликанте Мария Дель Пино. Приобретать только испанские товары – хорошая инициатива. Если народ ее поддержит, то мы удержимся на плаву. Это выгодно всем испанцам. Неплохо, если подобные начинания распространятся и на другие сферы, к примеру, на изделия нашей швейной и обувной промышленности. Впрочем, как свидетельствует безжалостная статистика, примерно четверти испанских семей в предстоящие праздники будет не до спасения национальной экономики. Им придется обойтись вообще без банкетов и подарков. Прогнозы на будущий год особо тревожны, так что предстоит экономить на всем. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Ну и остается только напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучит так: стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса? 660-10-55 – это номер для тех, кто собирается на пейджер присылать ваши ответы, и плюс 7-903-743-2801 – номер для СМС-сообщений.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение о том, что пресса не должна присутствовать, не
Мы
было.
Мы сделаем все для того, чтобы коллапс прошлых лет в нашей стране больше не повторился.
Наши украинские партнеры нам должны деньги довольно приличные.
Если соглашение с Саркози Медведева будет выполнено, у нас не будет возражений против проведения Олимпиады.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свобода.